Часть третья. Ощущение того, что она находится именно там, где и должна находиться, становилось все сильнее. Это не случайность. Видимо, это неизбежность. Да, действительно, шахта на крыше здания, в которой сейчас лежала Майя, по форме напоминала видеокассету. Точнее, коробку для видеокассеты. Непонятно, какую роль играла эта шахта в конструкции здания. Может быть, это была водопроводная или вентиляционная шахта. Майя плохо разбиралась в устройстве многоэтажных зданий. Звуки, доносившиеся сквозь бетон, походили на движение лифта. Возможно, она где-то рядом с машинным отделением. Небо заметно светлело. Утренний воздух прояснялся и голубел. Солнечные лучи разделили стены шахты на полосы света и тени. Полоса света росла так медленно, что взгляд успевал следить за ней. Внутри огромной видеокассеты двигались лучи солнца. Майя вспомнила, как она вытащила видеокассету из магнитофона в доме родителей Рюдзи. Она включила его в сеть и нажала кнопку «Eject». Заработал моторчик, видеокассета выпрыгнула и, растянув губы в хитрой улыбке, показала язык. «Бэ». Мертвый механизм почему-то был теплым. Хотя Майя только что включила его в сеть, пальцем передавалось живое тепло. Сбоку на видеокассете плохим почерком была сделана надпись «Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис-младший, 1989». Трудно было представить, что надпись соответствует содержанию. У Рюдзи не могло быть этой музыкальной подборки. Наверное, на кассете что-то другое, просто название старое. Сейчас Майя больше раскаивалась не в том, что посмотрела кассету, а в том, что взяла ее без разрешения из дома родителей Рюдзи. Почему же она не оставила ее? Раз уж она зашла, чтобы найти недостающие страницы рукописи, незачем было обращать внимание на всякие посторонние предметы. С тех пор, как она взяла кассету домой, ее судьба была предрешена. Полоса света спускалась по стене шахты, в глаза Майи ударил солнечный луч. Солнце стояло высоко. Время летело очень быстро, не то что раньше. Она очнулась совсем недавно, сейчас должно быть раннее утро. Однако, судя по тому, что полоса света дошла до дна шахты, близился полдень. Она подняла левую руку. Часов на руке не было, оставалось сверять время по солнцу. Казалось, будто из сознания выпали некоторые части. Иначе было невозможно объяснить, почему время движется не плавно, а скачками. Состояние в сознании и обмороки чередовались. Возможно, после прихода в сознание она несколько часов находилась в полудреме, пытаясь припомнить произошедшее. Теперь она поняла, что делать. Надо придумать, как выбраться отсюда. Если выбраться не удастся, останется только сходить с ума в ожидании медленной смерти. Я уже становлюсь странной. В такой ситуации страх и тоска должны быть сильнее. Но Майя будто наблюдала за собой со стороны. Она боялась только одного, что скоро от обмороков и слабости уже не будет понимать, что к чему. Вдруг в мозгу Майи всплыло воспоминание о девочке, умирающей на дне колодца. Образ должен был обязательно от чего-то исходить, но Майя не могла найти его источник. Может, это от запаха? Откуда-то потянуло чем-то цитрусовым, а может быть, ей только показалось. Образ маленькой девочки повисел над Майей и медленно растаял. Образ был такой реальный, будто девочка на самом деле находилась здесь. Майя внимательно прислушалась и оценила ситуацию. Невыносимо страшно быть совсем одной. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Она могла надеяться только на слух. Майя неподвижно ждала, когда поблизости раздастся звук шагов. Обидно, что сама она была бессильна. Ужасно ждать помощи, когда ты не в силах помочь себе. Майя терпеть не могла пассивное ожидание. Веревка, спускавшаяся со стены, была единственно спасительной нитью, связью с миром внизу. Наверное, вместе связано несколько поясов от Юката, но отсюда виден только один узел. Откуда взялась эта веревка? Если сравнить веревку с телом змеи, то узел был головой. Веревка была тонковата, чтобы выдержать вес Майи, но другого выхода не было. Конец веревки раскачивался в нескольких десятках сантиметров от руки. Майя решила проверить, насколько может двигаться ее тело. Она с трудом приподнялась на локтях, но стукнулась о стену левой больной ступней. Боль была такой сильной, что Майя даже не смогла вскрикнуть. Лодыжка была вывихнута или сломана. Но все-таки боль говорила Майе о том, что она в ясном сознании, и это придало ей смелости. Покрываясь холодным потом, она терпела боль. Какое там выбраться самой? Она не могла даже подняться на дне этой шахты. «Позови на помощь». Майя изо всех сил пыталась найти решение, как можно сообщить обитателям другого мира, что я здесь. «Помогите! Помогите!» Она кричала, но голос только улетал в небо, раскинувшееся вверху, и вряд ли ее кто-нибудь слышал. Пока кто-нибудь не появится на крыше, кричать бесполезно. Майя подумала о другом выходе. Если люди сами не выйдут на крышу, можно привлечь их внимание. Например, если сверху что-нибудь упадет, прохожие могут посмотреть вверх. «Может, что-нибудь попытаться сбросить?» Вытянув руки, она пошарила над головой и нащупала кончиками пальцев несколько кусочков цемента. Майя взяла один из них, он был размером с большой палец руки. Шероховатый кусочек старого раскрошившегося цемента наверняка не сильно ранит, если случайно попадет в голову. В старшей школе Майя была хорошей спортсменкой, она занималась бегом на короткие дистанции, а в метании мяча была одной из первых. Однако она никогда не пробовала кидать мяч, лежа на спине. Высоко ли он сможет подняться? Другого способа, кроме как согнув и резко распрямив правую руку, нет. Если кусочек цемента не перелетит через ограждение крыши, все будет напрасно. Солнце клонилось к западу. Надо попробовать днем, пока еще многолюдно. Майя зажала кусочек цемента в правой руке и бросила его в небо. В одно мгновение он исчез, беззвучно поглощенный воздухом. Только теперь, в этом пространстве с ограниченным полем зрения, Майя почувствовала страх. Весь мир свелся к узкому длинному куску неба, напоминавшему Танзаку. Она стала сомневаться, связано ли вообще это место с миром внизу. Кусочек цемента не мог разрешить ее сомнений. Пошарив вокруг еще раз, она нащупала обрезок железной трубы сантиметров 10. Судя по величине и весу, ее можно было подкинуть гораздо выше, чем кусочек цемента. Однако, если он попадет человеку прямо в голову, то основательно ранит его. Но желание подать о себе знак было сильнее жалости к возможной жертве. Майя залезла рукой в карман в поисках подходящего клочка ткани. Все что угодно, хоть носовой платок. Если перевязать его к обрезку, вероятность того, что ее сочтут случайно упавшей вещью, наверняка уменьшится. Платка в кармане не оказалось. Оторвать кусок от свитера или от подола юбки не представлялось возможным. Что же делать? Майя закрыла глаза. И тут ее осенило. Нужно привязать трусы. Чем больше будет контраст привязанной вещи с железной трубой, тем больше это привлечет внимание. Сразу станет понятно, что это принадлежит женщине. У нее только один шанс. Если она ошибется, все пропало. Правда, она не была уверена, что сможет вытерпеть боль, когда будет снимать трусы. Май медленно подтянула подол юбки и дотронулась до бедер там, где должны были быть завязки эластичных трусиков. Но ее ногти только царапнули по коже. Май искала снова и снова, но никак не могла найти завязки. «Трусов нет?» Такого никак не могло быть. Майя никогда не выходила на улицу без нижнего белья. Она повернулась на правый бок, потом на левый, неестественно вытягивая шею и пытаясь посмотреть на бедра, но выступающий живот закрывал обзор. Оставалось действовать на ощупь. Когда Майя окончательно убедилась в том, что на ней нет трусиков, она почувствовала, как под руками внутри живота что-то задвигалось. Можно было подумать только, что это движение плода, но Май была девственницей. Вопрос, почему она не надела трусов, сменился вопросом, что же у нее в животе. Из-под задранной юбки выглядывала часть живота. Что-то давило на него изнутри. На сильно натянутой коже появлялись и исчезали выпуклости, живот неуловимо быстро менял форму. Вспомнив похожую сцену из фильма, которую она видела несколько лет назад, Мэй снова начала терять сознание.